news.ru.
Последние новости рассказал Семен Шацкой. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». В Москве сегодня начинаются предварительные слушания на суде по делу об убийстве Анны Политковской. В них не сможет участвовать адвокат и правозащитник Карина Москаленко, доставленная в больницу после обнаружения в ее машине следов ртути. В Азербайджане выбирают президента. Политологи предрекают убедительную победу действующему главе государства Ильхаму Алиеву. Оппозиция бойкотирует голосование. Читинский областной суд рассматривает законность отказа в досрочном освобождении Михаилу Ходорковскому. Продолжается сбор подписей за освобождение из колонии Светланы Бахминой. Почему российские власти категорически отказываются смягчить наказание бывшим фигурантам дела ЮКОСа? И в Петербурге разгорается новый конфликт между жителями и городскими властями. На кону судьба самого большого городского лесопарка в Европе. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в Московском окружном военном суде начнутся предварительные слушания на процессе по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Следствие удовлетворило ходатайство защиты, и дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. На скамье подсудимых те, кого следствие считает непосредственными соучастниками преступления. Бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, а также братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Рустам Махмудов, который обвиняется в непосредственном осуществлении убийства, объявлен в розыск. Несколько дней назад один из адвокатов со стороны потерпевших, то есть семьи Анны Политковской, Карина Москаленко, попала в больницу. Во Франции, где она находится, в ее машине были найдены следы ртути. Сейчас с нами на прямой связи еще один адвокат потерпевших на этом процессе, Анна Ставицкая, и заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос Анне Ставицкой. Расскажите, пожалуйста, Анна, подробнее, если можно, о том, что случилось с вашей коллегой Кариной Москаленко. Связываете ли вы это происшествие с началом слушания по делу Политковской?
Насколько я знаю, как рассказывала Карина, в воскресенье ее муж в их машине, в которой они ездят всей семьей, были обнаружены следы, похожие на ртуть. То есть он начал убирать машину и увидел эти шарики ртути. Соответственно, сразу же была вызвана полиция, было произведено обследование машины, эти вещества полиция забрали, и сейчас будет проводиться исследование этого вещества, его количество и что это. И возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ну вот тот факт, что Карина Москаленко не сможет принять участие сегодня в начале процесса, как-то повлияет на его ход?
Естественно, мы будем сегодня заявлять ходатайство об отложении дела в связи с тем, что Карина Москаленко не может сегодня присутствовать в судебном заседании. Мы будем просить отложить судебное разбирательство на одну неделю.
Скажите, пожалуйста, Анна, почему не удалось добиться открытости этого судебного процесса?
Ну, вы знаете, вообще-то пока еще этот вопрос не обсуждался в ходе судебного заседания, а сегодня то предварительное слушание, которое должно состояться, оно с точки зрения закона является закрытым, и поэтому здесь уже не зависит ни от желания никаких сторон. Это так четко написано в законе, что любое предварительное слушание, в котором решается вопрос о поддержании либо неподдержании ходатайства о суде присяжных и о заявлении ходатайства о допустимости доказательств, рассматривается в закрытом режиме. А уже вопрос о том, будет ли все дело рассматриваться в закрытом или открытом режиме, это уже будет подниматься этот вопрос сторонами, судом, и это еще нерешенный вопрос.
Означает ли ваши слова, что вопрос о суде присяжных тоже пока еще окончательно не решен?
Ну, дело в том, что вопрос о суде присяжных это заявляется исключительно обвиняемым на следствии или подсудимым. И это решение вовсе не зависит от решения суда или следствия, как вы, например, сказали. То есть если в ходе предварительных слушаний подсудимые откажутся от своего намерения рассматривать это дело судом с участием присяжных, то, соответственно, это дело будет рассматриваться без присяжных. А если они поддержат свое ходатайство, которое было заявлено на следствие, то дело будет рассматриваться судом с участием присяжных.
В любом случае, Анна, на какие факты этого дела вы намерены обратить внимание суда в первую очередь?
Ну, вы знаете, это очень сложно сказать, потому что там очень много фактов, на которые необходимо будет обращать внимание суда. Очень много.
Спасибо, Анна. Это была адвокат Анна Ставицкая. Сейчас я хочу спросить Сергея Соколова. Сергей, вы меня слышите?
Да, конечно.
Да, чего вы ждете от этого процесса?
Ну, я, по крайней мере, надеюсь на его открытость и публичность. Я имею в виду не сегодняшнее заседание, которое может состояться, может не состояться, а весь процесс. Поскольку я предполагаю поступление такого, такой степени цинизма и поступление, в котором задействованы агенты и сотрудники специальных служб и бывшие сотрудники милиции, действующие сотрудники милиции, все эти факты должны стать, конечно, достоянием гласности.
Скажите, верите ли вы, что вслед за исполнителями будут установлены и заказчики убийства Анны Политковской?
Ну, делать прогнозы в нашей стране весьма странное занятие. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Осторожный оптимист, я бы так сказал. Потому что до этого момента следствие, по крайней мере, старалось сделать все от него зависящее в меру и возможности, которые, я бы не сказал, что были безграничны и не были никем и ничем не ограничены. Есть наработки у следствия, есть наработки у «Новой газеты», которая ведет собственное расследование по этому поводу. И, по крайней мере, у меня есть предположение, что фамилии заказчика и других фигурантов по делу мы можем установить. А вот вопрос, как будут доказываться их вина, дадут ли до суда, пока открыт.
Скажите, пожалуйста, Сергей, как вы думаете, если обвиняемые не отзовут свое ходатайство о рассмотрении этого дела судом присяжных, и, как вот сказала Анна Ставицкая, в таком случае суд просто не сможет им отказать в этом праве, и дело все-таки будет рассматриваться присяжными, а мы знаем, что в России подобные суды, результаты, вернее, подобных судов часто оказываются довольно неожиданными. Как вы думаете, этот факт как-то может повлиять на процесс?
Вы знаете, у нас суды вообще довольно неожиданные. Что гражданские, что военные, что с присяжными, что без присяжных. Единственное, что могу сказать, сама Анна Степановна Политковская всячески защищала этот новый для России институт суд присяжных. И было бы правильно, чтобы все-таки в суде присяжных рассматривалось это потрясающее по своей наглости убийство. С другой стороны, я понимаю, что адвокаты научились работать с присяжными лучше, чем прокуроры. И скандалы действительно регулярно сотрясают суды по громким делам. Остается только надеяться на то, что в этой ситуации присяжные пытаются объективно посмотреть на обстоятельства дела. Вспомнить, что убита женщина, убит известный журналист, общественный деятель, и, по крайней мере, попытаются не обращать внимания на все остальные принесенные обстоятельства.
Спасибо, Сергей. На прямой связи с нашей студией был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов и адвокат Анна Ставицкая, которая будет представлять интересы семьи Анны Политковской на начинающемся сегодня процессе по делу о ее убийстве в октябре 2006 года. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня должны предстать перед военным судом три человека, обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской в октябре 2006 года. Читинский областной суд рассматривает сегодня дело об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Омске хоронят хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий клуба «Авангард» скончался от сердечного приступа во время матча. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Правительство США начинает выделение 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Как сварить яйцо в смятку? Британская экспертиза. Забытая пьеса Милана Кундеры на пражской сцене. Бестселлер француженки Мэри Барбери глазами читателя Бориса Промонова. Новые музыкальные записи. Не пропустите все эти сюжеты сегодня в 2 часа дня, когда в наш эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами в свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который предусматривает штрафы для сотрудников ГАИ, необоснованно направляющих водителей на медосвидетельствование. То есть при подозрении на состояние алкогольного опьянения. Если этот закон будет принят, то милиционерам, отправившим на экспертизу трезвого водителя, придется заплатить за это из своего кармана.
Совершенно верно.
И первый мой вопрос, наверное, наверняка эти данные есть сегодня в газетах, которые об этом пишут. Какой сейчас процент необоснованных направлений на медосвидетельствование?
Данные есть, они разнятся и, в общем-то, леденят душу на самом деле. Данные такие. Газета «Новое известие» пишет, что больше половины водителей, которых отправляют на освидетельствование, оказываются в результате трезвыми. «Коммерсант» говорит, что более 60%, а газета говорит, что 7 из 10 водителей. То есть, в общем, действительно, масштаб проблемы впечатляет на самом деле.
Ну и каковы же будут суммы штрафа для непроницательных сотрудников автоинспекции?
Ну вот, если такие они окажутся действительно непроницательные, то за первое нарушение, если автоинспектор отправляет трезвого водителя на освидетельствование, он будет должен заплатить 500 рублей, а за рецидив в течение полугода, тут уже сумма возрастает и составит от 2 до 5 тысяч рублей. Ну и пишут газеты о том, что, естественно, все это делается с единственной целью прекратить взяточничество на дорогах, потому что понятно, что когда человека отправляют на освидетельствование, даже если он однозначно трезв и нет никаких сомнений в том, что это так, он теряет на этом массу времени. Не говоря о том, что и сейчас имеют место случаи, когда медики трезвых людей признают нетрезвыми. Так что неправовым образом уладить проблему зачастую оказывается гораздо проще и приятнее для водителя.
Ну а с другой стороны, не опасаются ли журналисты, что такая ситуация может привести к обратному эффекту, то есть пьяные водители могут избирать ответственности?
Опасаются, причем опасаются этого не только журналисты, но и специалисты. Речь ведь идет о чем? Злой умысел в принципе доказать невозможно. И если мера эта будет принята и начнет действовать, то иной гаишник 20 раз подумает, прежде чем отправить человека на освидетельствование. И в итоге вот Виктор Травин, председатель движения... Нет, простите, Виктор Травин — это не председатель движения, это глава коллегии правовой защиты автовладельцев, говорит, что лучше все-таки в данной ситуации перебдеть, чем пустить на дорогу пьяного. Закон хороший, предлагается принять, но абсолютно популистский, потому что вот нужно будет доказать злой умысел сотрудника ГИБДД, а это абсолютно невозможно. Ну и вот Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, полагает, что тут еще возникает одна проблема. Сотрудники ГАИ могут входить в сговор с медиками. И опять же, доказать сейчас, что человек был трезв, если он признан пьяным медиками, абсолютно невозможно, потому что никак процедура освидетельствования не фиксируется.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель Валерия Шабаева и российские газеты с публикациями о законопроекте, предусматривающем штрафы для сотрудников ГИБДД, если те будут ошибочно направлять водителей на медосвидетельствование, заподозрив их в вождении в пьяном виде без должных на то оснований. Вы слушаете «Свободу в 9». В Азербайджане сегодня проходят президентские выборы. Борьбу за пост главы государства ведут 7 кандидатов, в том числе нынешний президент страны, лидер партии «Новый Азербайджан» Ильхам Алиев. Представители оппозиции выборы бойкотируют. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Среди претендентов на пост президента – трое депутатов парламента – Игбал Агазаде, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Газанфароглу. Все трое парламентариев также возглавляют свои партии. Кроме того, в выборах участвуют председатели еще двух партий и один независимый кандидат. Накануне глава Центризбиркома Мазаир Панахов заявил о создании всех условий для свободного волеизъявления народа. При этом он акцентировал внимание на мерах по обеспечению прозрачности выборов. В частности, по словам Панахова, на 500 из более чем 5000 избирательных участков установлены веб-камеры. Это позволит через веб-сайт Центризбиркома наблюдать за происходящим на этих участках и подсчетом голосов. Для участия же в мониторинге непосредственно на избирательных участках аккредитованы свыше 47 тысяч наблюдателей. Среди них свыше 2500 международных наблюдателей. Самой многочисленной является миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в составе которой более 400 наблюдателей. Как отмечают многие местные и международные наблюдатели, нынешняя избирательная кампания прошла в обстановке слабого интереса общества к выборам. Это во многом объясняется бойкотом выборов ведущими оппозиционными силами. Они считают, что в стране не были созданы условия для свободных, справедливых и демократических выборов. Эту точку зрения разделяет и глава Центра политических и экономических исследований, политолог Хикмет Гаджизаде.
У нас нет гарантированной свободы слова, собраний, политической деятельности, нет независимых судов. Общество фактически полностью репрессировано. У нас нет, так сказать, гарантий ни для какой общественной или политической деятельности. Люди, которые пытались бы даже как бы принять участие в этом спектакле, они поставлены в очень неравное и смешное положение. И поэтому народ все это видит, все это знает, что заранее судьба предрешена. Кто бы ни выиграл, в конце концов объявится тот результат и те цифры, которые как бы нужны властям. А реагировать на это никак у общества сил нету. Суд не работает, избирательные комиссии все в руках у одного кандидата. Будешь демонстрации устраивать, так сказать, будут тебя бить, избивать и так далее.
Однако глава Центризбиркома Панахов считает ошибочным стереотип о том, что выборы должны непременно проходить в обстановке уличной политической борьбы и конфронтации. На его взгляд, в Азербайджане нынешняя избирательная кампания прошла в обстановке, характерной для демократических государств.
Во всем цивилизованном мире предвыборный процесс проводится цивильным путем. То есть кандидаты собираются, организовывают дебаты, отвечают на вопросы. Таким путем они завоевывают симпатии. В этом смысле никакой проблемы не было.
Это был глава Центризбиркома Азербайджана Мазаир Панахов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
И сейчас с нами на связи бакинский политический эксперт Расим Мусабеков. Доброе утро, Расим.
Доброе.
Исход сегодняшнего голосования, как я понял, ни у кого не вызывает сомнений.
Да, конечно.
Скажите, в таком случае, что будет означать для Азербайджана и в том числе для его отношений с Россией сохранение власти за Ильхамом Алиевым?
Ну, я думаю, что в первую очередь это будет означать пролонгирование той политики, того курса, который до сих пор проводился. А этот курс, ну, называли его сбалансированной политикой, называли его многовекторной политикой. Но суть заключалась в том, что, в общем, по возможности не вызывать раздражения у соседних стран. И вместе с тем, Азербайджан, тем не менее, приоритетное все же направление в развитии отдавал западному вектору. Я думаю, что эта политика будет продолжена с должной осторожностью, с должной коррекцией на события в соседней Грузии.
Скажите, пожалуйста, Расим, какая-то судьба у оппозиции политическая дальнейшая после вот этих выборов и их бойкота есть?
Ну, знаете, есть необходимость, и она заключается в том, что да, азербайджанская оппозиция слабеет. И это есть результат, с одной стороны, того, что их прессует власть, причем по всем, как говорится, линиям. А с другой стороны, ну, сколько можно находиться в оппозиции? Понятно, что ресурсов нет, люди разочаровываются, уходят. И в этом смысле, я думаю, что процесс будет продолжаться. Но с другой стороны, ну, кому-то надо как бы держать демократический фронт. И других сил, реально пытающихся это сделать, в стране больше нет. Я думаю, что в этом смысле оппозиция, даже слабеющая, тем не менее на политической сцене сохранится.
Спасибо, Расим. На прямой связи из Азербайджана, где сегодня проходят президентские выборы, был бакинский политический эксперт Расим Мусабеков. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Игорь Кытманов. А значит, настало время поговорить о главных сегодняшних новостях в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро,
и
Марк.
И главная, наверное, новость для российских, в том числе болельщиков, это сегодняшний отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Финляндии.
Да, в 19 часов начнется эта встреча на стадионе «Локомотив». И накануне сборная России провела последнюю тренировку перед этим матчем. Мне думается, что будут изменения. сегодня в стартовом составе российской сборной по сравнению с матчем в Германии. Даже более того скажу, что кажется, что Гус Хиддинк пошел на определенный риск против команды Германии, изменив состав, понимая, что в случае поражения он не будет подвергаться сильной критики со стороны российских СМИ и руководства Российского футбольного союза и болельщиков, а вот как раз-таки главную ставку все-таки, наверное, сделал на игру с финнами. Хотя второй тайм матча в Дортмунде подтвердил то, что сборная России не случайно, наверное, вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.
Но, тем не менее, эти изменения в стартовом составе сегодняшнего матча могут быть не менее неожиданными, чем и стартовый состав матча с Германией.
Да, безусловно, потому что Хиддинк, он гораст на сюрпризы.
Ну и какие еще сегодня пройдут отборочные игры?
Сегодня будет, в принципе, интересная игра. Допустим, Англия будет играть с Белоруссией, тоже в свете последнего подъема белорусского футбола. Я думаю, этот матч вызывает определенный интерес. Ну и мы будем следить также за всеми остальными матчами нашей группы. Ну и о других новостях спорта мне тоже хотелось бы сказать. В чемпионате континентальной хоккейной лиги накануне прошли три матча. Сибирь проиграла Салавату Юлаеву 2-9. Трактор выиграл ХК МВД 3-1. А Нефтехимик победил Барыс со счетом 4-2. В НХЛ завершились последние два матча. Они завершились вот буквально недавно по московскому времени. Лос-Анджелес побила Анахайм 6-3. Сан-Хосе выиграл у Коламбуса 5-2. Ранее Атланта проиграла Миннесоте 2-4. Питтсбург выиграл у Филадельфии 3-2. Калгари со счетом 5-4 обыграл Колорадо. Ну и напомню, что в Бонне была сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между индийцем Вишвананандом и россиянином Владимиром Крамником. В этой партии Крамник играл белыми фигурами, и на 32-м ходу гроссмейстеры согласились на ничью. А на чемпионате мира по футзалу в Бразилии определились полуфиналисты. Сборная команда России будет играть с бразильцами, а испанцы сыграют с итальянцами.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Вчера вечером гостем ее ведущего Михаила Соколова был президент Института энергетической политики, соавтор доклада «Путин и Газпром» Владимир Милов. А во второй половине часа «Свободы» в 9, через несколько минут. Подробнее о том, как в Читинском областном суде сегодня рассматривается вопрос о законности отказа Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Что интересного в этом году будет на юбилейной 60-й книжной ярмарке во Франкфурте. И репортаж из Петербурга. Жители этого города пытаются спасти для всей Европы ее самый крупный лесопарк, значительная часть которого может быть отдана под застройку. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Чите сегодня слушается дело об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В областном суде опротестовано решение Ногдинского суда Читы от 22 августа об отказе экс-главе ЮКОСа в освобождении. В США объявлены очередные результаты опроса общественного мнения о популярности кандидатов в президенты. По данным телекомпании CBS и газеты New York Times, лидирует демократ Барак Обама. Его поддерживают 53% американцев. У республиканца Джона Маккейна 39%. В Омске в среду хоронят хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался в понедельник от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. В Москве сегодня должны предстать перед военным судом три человека, обвиняемых в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в октябре 2006 года. Однако до сих пор не пойман исполнитель, нет сведений и о заказчике преступления. Адвокат Карина Москаленко, которая должна была принять участие в слушаниях по делу об убийстве Политковской, находится на медицинском обследовании в Страсбурге. Французская полиция подозревает, что была предпринята попытка покушения. В автомобиле, на котором ехал адвокат, обнаружено вещество, похожее на ртуть. Московский окружной военный суд признал законным отказ продолжить расследование дела о расстреле в 1940 году в Катыни польских граждан. Родственники убитых настаивают на продолжении судебного расследования. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Россия считает, что Абхазия и Южная Осетия должны получить от мирового сообщества юридические гарантии безопасности. В Лондоне во вторник объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал индийский писатель Аравинд Одинга. Он удостоен престижной премии за свой первый роман «Белый тигр». 33-летний Одинга – один из самых молодых лауреатов за 40-летнюю историю премии. В Канаде сегодня проходят парламентские выборы.
Это «Свобода в 9». В Читинском областном суде сегодня утром после небольшого перерыва возобновилось заседание, на котором рассматривается вопрос о законности отказа Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Такое решение ранее вынес Ингодинский районный суд Читы. Сейчас экс-глава ЮКОСа находится в карцере следственного изолятора. За интервью, которое у него взял в письменной форме писатель Борис Акунин, и в сегодняшнем заседании суда он участвует по видеосвязи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наложение взысканий на Михаила Ходорковского накануне каких-то важных для него судебных процессов, в частности рассмотрение дела о его условно-досрочном освобождении, стало уже традицией. И хотя раньше адвокатам Ходорковского удавалось успешно обжаловать в суде эти взыскания, накануне кассации по делу об УДО их накопилось многовато. Одно прошлогоднее Ходорковский не выполнил команду держать руки за спиной, два были вынесены 18 августа этого года, Ходорковский не доложил о количестве арестантов в камере и не вымыл крышку бачка с питьевой водой. И, наконец, последнее, 12 дней карцера за интервью писателю Григорию Чхартишвили, известному под псевдонимом Борис Акунин. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган.
Самое циничное, это то, что они откровенно говорят, по сути, следующее, что его ни при каких обстоятельствах нельзя отпустить. Вот должен сидеть бессрочно и все. Поэтому, когда они идут за продлением ареста, они говорят, надо арестовать по новому обвинению, потому что по первому приговору может быть УДО, условно-досрочное освобождение. Потом они приходят в процесс по условно-досрочному освобождению и говорят, нельзя отпускать условно-досрочно, новое же обвинение есть. Никак невозможно. Вот такой порочный круг.
Сегодня шансы экс-главы ЮКОСа на УДО невелики. Впрочем, если даже кассационная коллегия отменит первое решение или, например, пожелает освободить Ходорковского досрочно, он все равно останется за решеткой, поскольку срок его содержания в Читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом продлен до 9 февраля следующего года. Тем не менее, адвокаты Ходорковского считают, что добиваться досрочного освобождения стоит, говорит Юрий Шмидт.
Второе уголовное дело – это дело следственное. Сегодня оно есть, завтра его прекратили, к примеру. Пока пойдет эта процедура, зачем ему сидеть в тюрьме, если есть возможность добиться законным путем реализации права, которое предусматривает и Уголовный кодекс, и Уголовно-исполнительный кодекс.
В рамках нового уголовного дела Генеральная прокуратура России обвиняет Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа? Корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов поинтересовался мнением жителей Самары.
Потому что 10 лет за такие как бы экономические преступления, если они, конечно, были, имели место, то это, конечно, мало. Потому что надо давать пожизненно, я считаю, за разворовывание страны.
Мотивы могут быть следующими. Это преследование делают показательным выступлением, чтобы не было зазорно для других так делать. Чего они добьются, трудно сказать.
Власть не власть. Я думаю, что есть круг людей, которые заинтересованы во власти, в деньгах. Один из них чего-то там кому-то перешел дорогу.
Потому что лично мотивы бывают личное приятие, личное неприятие. Личность это однозначно, там тем более должно быть.
Конечно, 100%. Не заплатил кому-то взятку, чтобы жить дальше, вот и все. Ну и начали преследовать.
Просто, наверное, показательный процесс. Может быть, здесь какие-то частные личные отношения. Ну, на многом. У людей много всяких качеств.
Да ну, я думаю, что нет такой заинтересованности.
Все, что произошло, то произошло. Ну, я считаю, что если кто-то когда-то хотел что-то сделать, уже сделали.
Возможно, вообще вот хотят крупный бизнес прижать, какой-то заказ какой-то группы.
Может.
может быть.
Если это подпадает под действие Уголовного кодекса, и если он такую меру пресечения подразумевает, определенная статья, если доказано, вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен.
Я думаю, что просто очень яркая, крупная личность и уже этим вызывает личные мотивы.
Ну, скорее всего, чисто налоговая какая-нибудь война. То, что человек добился, то, что имеет сейчас. Борьба за власть.
Есть много причин. Могут и не могут, как бы. Тут есть разные стороны, и надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю, кажется, как бы Ходорковский нормальный человек. Разумные люди, как бы, мне кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
Все-таки они избегали, как мне кажется, налогов, уплат. Правильно их наказали за то, что, допустим, те инженеры, которые работали на тот же ЮКС, они могли получать больше. Могли бы те деньги, которые украли они, пойти, допустим, на экологию.
Я считаю, что это все фальсифицировано и подставлено, как у нас в стране часто бывает.
Есть выверенная политика в отношении особо ретивых деятелей экономики.
Я считаю, что президент, видимо, очень заинтересован тем, чтобы Ходорковского не было возможности развивать свое дело. Чем он занимался, Ходорковский? Нефтегаз. Ходорковский еще неправильный сделал ход, пытался баллотироваться в президенты.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». У людей, страдающих болезнью Паркинсона, обнаружен недостаток витамина D. Высокое кровяное давление можно снизить с помощью куриного бульона. Что такое овечья хромота и как с ней пытаются бороться в Великобритании? На волнах радио «Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
По данным американских медиков из университета Эмори, штат Джорджия, около половины людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают нехватку витамина D. Прежние исследования уже показывали, что во время развития этой болезни больше всего страдают те клетки головного мозга, для нормальной работы которых особенно важен высокий уровень витамина D. Но пока ученые не могут понять, является ли нехватка витамина причиной или результатом развития нервного заболевания. Большинство американцев получают витамин D благодаря воздействию солнечного света или обогащенным продуктом питания. Лишь немногие продукты, такие как лосось и тунец, изначально содержат большое количество витамина D. А способность организма производить его с помощью ультрафиолетового излучения от солнца уменьшается с возрастом. Поэтому именно пожилые люди чаще испытывают нехватку витамина D, особенно в тех климатических зонах, где обычно пасмурная погода. Однако авторы работы обращают внимание на то, что в исследовании принимали участие пациенты из юго-восточной части США, там, где нет основания жаловаться на нехватку солнечных дней. Японские специалисты из пищевой компании Nippon указывают на целебное свойство куриного бульона. Оказалось, что это блюдо, которое иногда иронично называют «бабушкин пенициллин», способно помочь в борьбе с высоким кровяным давлением. Японский исследователь Айсайга еще раньше приводил данные о том, что куриные грудки содержат белки, способные вызывать эффект, схожий с эффектом от основы лекарственных препаратов для лечения высокого давления. Но в грудках необходимых белков слишком мало, чтобы использовать их в медицине. В новом исследовании Сайга и его коллеги утверждают, что для супа с лечебными целями больше подойдут куриные ножки и лапы, которые сейчас обычно идут в пищевые отходы. Однако именно в них, как показали эксперименты на крысах, содержится достаточный уровень белков, помогающих снижать давление в течение длительного времени. Британские исследователи из университета Ворвика призывают фермеров бороться с овечьей хромотой. Это инфекционное заболевание вызывает бактерия Dichelobacter nodosus. Предыдущие исследования уже показывали, что если животным поставить быстрый диагноз и оперативно начать лечение, то можно остановить распространение инфекции. Однако для этого нужно уметь находить стадии овец с болезнью на ранней стадии развития. С этой целью было опрошено более 230 фермеров и специалистов по разведению овец. и специалистов по разведению овец. Им показывали видеоклипы с изображением животных, а затем опрашивали, является ли это животное хромым и как быстро его следует отправить на лечение. Оказалось, что более 90% опрошенных смогли определить даже небольшую хромоту у животных, но только 20% заявили, что примут меры в первый же день, а около 70% сказали, что обратятся к ветеринарам лишь через неделю.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Во Франкфурте на Майне открылась 60-я книжная выставка-ярмарка. Самое масштабное в мире событие для авторов, издателей, журналистов и, конечно, для читателей. О наиболее интересных событиях, ожидаемых на юбилейной франкфуртской книжной ярмарке, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
По традиции, открытие прошло по знакам внимания к стране почетному гостю выставки. В этом году это Турция, которую на открытии представлял президент страны Абдуллах Гюль. Открывавший выставку министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил роль Турции как моста между континентами и культурами и сказал, что видит Турцию на пути к плюралистическому и демократическому обществу. Но высокий турецкий гость услышал от Франка-Вальтера Штайнмайера не только комплименты. Франк-Вальтер Штайнмайер. Гарантированная свобода мнений не зря считается решающим критерием для членства в Евросоюзе. Она требует, несомненно, изменения законов, но не только, она требует и изменения менталитета. В тон Штайнмайеру турецкий лауреат Нобелевской премии писатель Орхан Памук говорил о недостаточной свободе мнений в своей стране, о том, что стремление государственных органов Турции запрещать те или иные книги и наказывать неугодных авторов по-прежнему имеет место. И все же главные действующие лица на выставке – не политики, а издатели и писатели. Более 7 тысяч участников из 100 стран представляют более 400 тысяч наименований своей продукции. В первые дни выставка работает только для профессионалов, в выходные она будет открыта для широкой публики, то есть для читателей. Общее число ожидаемых посетителей – 300 тысяч человек. Более всего участников из Германии – 3300, далее следуют Великобритания и США. Турцию представляют 165 издательств и 250 писателей. Книги, хотя и остаются главным товаром, но уже далеко не единственным. Кроме этого, на выставке продаются аудиокниги, права на экранизацию, комиксы и учебные программы для компьютеров. Книжная отрасль находится в пункте своего вероятного превращения в нечто новое. Сами книги уже составляют только 42% представленных на выставке продуктов. 30% – это дигитальные носители, из них 2% занимают электронные книги, которым предсказывается большое будущее. Но пока трудно себе представить, что традиционная книга когда-нибудь исчезнет, ведь не исчез, несмотря на предсказания театр, после появления кино и телевидения. И тем не менее, дигитализация – главная тема выставки, что почему в своем выступлении ее директор Юрген Босс. Для нас главное, чтобы тема электронных книг стала темой для дискуссии на выставке, чтобы бизнесмены отрасли задумались над тем, как они могут зарабатывать на электронных книгах. У нас в Германии вообще пока нет такого опыта, это уже началось в Америке, но пока не затронуло другие страны. Но именно эта тема сегодня в центре внимания здесь, во Франкфурте. Говорил директор франкфуртской книжной выставки-ярмарки Юрген Босс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Читинский областной суд рассматривает сегодня дело об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Москве сегодня начинаются предварительные слушания на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. В США по последним опросам среди кандидатов в президенты лидирует демократ Барак Обама – 53%, у республиканца Джона Маккейна – 39%. В Омске сегодня прощаются с хоккеистом Алексеем Черепановым. 19-летний нападающий клуба «Авангард» скончался от сердечного приступа во время матча. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Власти Санкт-Петербурга решили бороться с частным извозом, а московские – с очередями в кассы метро. Новости двух крупнейших российских городов в нашей программе у Тамары Леленковой.
Петербург. Комиссия по транспортному комплексу Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрела новый законопроект об организации таксомоторных перевозок в Санкт-Петербурге. В настоящее время среди участников данного сегмента рынка 80% составляют физические лица. Принятие данного законопроекта означает, что в дальнейшем организация таксомоторных перевозок будет осуществляться уполномоченными органами государственной власти. Москва. На 24 станциях московского метрополитена установлены экспресс-кассы, в которых продаются билеты на одну и две поездки. Поскольку бланки билетов заранее закодированы, обслуживание в этих кассах проходит намного быстрее. Кроме того, у москвичей теперь есть возможность использовать специальные банковские карты. Об этой услуге рассказал заместитель начальника службы сбора доходов Михаил Журавлев.
Для проезда по банковской карте пассажиру необходимо обратиться в банк с соответствующей просьбой и заключить договор. После этого ему выдается банковская карта со специальным чипом для прохода через турникет. Уникальность этой услуги в том, что, во-первых, пассажиру нет необходимости обращаться в кассу, во-вторых, он оплатит ровно столько поездок, сколько совершил.
Петербург. В Петроградском районе стартовала пробная перепись населения. С ее помощью будут отработаны новые технологии, которые позже используются для переписи всероссийской. С анкетами по квартирам ходят волонтеры в синих шарфах и кепках с синими сумками. На сегодняшний день намечено окончание ремонта дороги Выборг-Светогорск. Эта трасса обошлась региональному бюджету в 224 миллиона рублей. Тем не менее, на отремонтированной дороге уже возникли новые проблемы. Москва. Сегодня в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе воспитанницы единственного в столице Московского государственного пансиона примут торжественную клятву кадета. В соответствии с уставом кадетской школы, каждая воспитанница должна стать ориентированной на становление гражданина своего отечества, современной деловой дамы, духовно богатой и культурной женщины, любящей матери, преданной жены и верного друга, умелой хозяйки, независимо от уровня ее социального и индивидуального развития. Петербург. Сегодня в Русском музее открывается самая масштабная выставка рисунков и акварелей. На ней будут представлены 200 работ 130 авторов, работавших в 20 веке. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Тамара Леленкова.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. Среди лесопарков города есть один уникальный – Сосновка, по площади самый большой из городских лесопарков Европы. Недавно в прессе появились сообщения о том, что значительная часть Сосновки отдана под застройку. Жители близлежащих районов намерены бороться с властями за сохранение уникального природного памятника, рассказывает Татьяна Вольская.
Лесопарк «Сосновка» называют легкими Петербурга. Круглый год здесь гуляют тысячи горожан, катаются на лыжах, любуются прудами, школьники и студенты проводят спортивные соревнования. В центре «Сосновки» мемориал и кладбище погибшим летчикам, защитникам блокадного Ленинграда. И вот в прессе начали появляться материалы о том, что северные участки парка могут быть застроены. Местные жители заметили, что в самой пустынной части лесопарка уже начали понемногу вырубать деревья. Кроме того, и стрельбище, издавна находившееся в Сосновке, и другие объекты, появившиеся недавно на ее краю, имеют угрожающую тенденцию разрастаться за счет парка, говорит жительница Выборгского района Рина Евсеевна Франк.
Судьба стрельбища. Когда-то охотничьего хозяйства. Сейчас это закрытое, как мы понимаем. Очень высокого привилегированного уровня территории. Насколько нам известно, это владение одного из крупнейших олигархов. Я не понимаю, почему разрешено по этому девственному лесу разъезжать на автотранспорте. Там сейчас какой-то дом. Вся территория, идущая вдоль Северного проспекта, это уже почти застроенная территория. Там рынки, там какие-то автосервисы. Там колоссальное количество разных торговых учреждений и мастерских. Ларьков и даже кафе. Они завоевывают эту территорию.
13 октября администрация Выборгского района провела публичные слушания по вопросу временного регламента застройки квартала парка «Сосновка». На слушаниях был оргсекретарь Общественного комитета защиты прав собственников жилья Петербурга Александр Алаханов, который возмущен тем, что со стороны Северного проспекта в Сосновке уже началось строительство целого жилого квартала.
Выяснилось, что в районе, где начато строительство, будет производиться дальнейшее строительство, то есть происходит дополнительное отчуждение возле стрельбища части парка. Застройщик заявляет, что это не является парком «Сосновка». На схеме, которую представил организация, непонятно нам, у бассейна, было указано, что здесь возможно жилищное строительство. Поскольку схема была вывешена без всяких подписей отдельно, то, естественно, заказчик в любой момент может отказаться. На слушаниях сразу стал вопрос о том, чтобы определиться с терминами. Слушания должны производиться не по какому-то пятну, заключенному общими проспектами, а согласно земельного кодекса, по земельному участку, имеющему территориальные границы. Границы парка «Сосновка». Представители администрации и представители организатора слушаний отказались включить эти изменения в протокол. То есть указать дополнительно, что это территория парка «Сосновка».
Александр Алаханов считает, что в ближайшем будущем может быть застроена от 1/7 до 1/5 части «Сосновки». Но ведь она лесопарк, охраняемый законом о зеленых насаждениях. Как можно в нем строить что-либо, даже бассейны, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
В законе об охране зеленых насаждений в свое время была допущена лазейка. На территории зеленых насаждений общего пользования разрешается строительство спортивных сооружений. Исходно была сделана оговорка, чтобы можно было строить всякие открытые спортивные площадки и так далее. Но под определение спортивного сооружения сейчас попадает все, что угодно, включая вот пресловутые теннисные школы, бассейны и так далее. Это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы заключается в том, что при корректировке генплана, которая происходила в прошлом году, правительством были допущены грубые просчеты. В результате корректировки появилось рассогласование между текстовой частью и графической. Среди целей развития спорта и так далее записаны конкретные целевые показатели площади зеркала воды бассейнов, а территории не зарезервировали в достаточном количестве. А теперь, когда взялись реализовывать эту программу строительства бассейнов, положились, куда запихать. И вот исполнитель этого бассейна бегает по всем районам, ищет, куда бы впихнуть свои произведения искусства. И наиболее беззащитные территории оказываются парки.
Между тем, пресс-секретарь администрации Выборгского района Григорий Марголин утверждает, что Сосновке ничего не угрожает.
Границы парка Сосновка сформированы в генеральном плане развития города Санкт-Петербурга, принятом в конце 2005 года. Границы парка Сосновка как были неизменными, так и останутся. На территории парка Сосновки никакого строительства не будет.
Видимо, весь вопрос в том, что глаз чиновника и строителя чудесным образом видит границу парка в одном месте, а глаз местного жителя в другом. Защитники Сосновки считают, что разгадали тактику чиновников – откусить кусочек парка, начать строительство, а потом утверждать, что парка здесь никогда не было. Горожане полагают, что им предстоит долгая борьба за свой уникальный, самый большой в Европе городской лесопарк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 15 октября.
Театры. Сегодня в Малом театре премьера. Пьесу Максима Горького «Дети солнца» поставил Адольф Шапира. В главных ролях Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Людмила Титова, Светлана Аманова, Виталий Коняев. А театр «Школа современной пьесы» представляет новую версию спектакля «Пришел мужчина к женщине», рекомендует Марина Тимашева.
Впервые Иосиф Рейхельгаус обратился к пьесе Семена Злотникова в начале 80-х годов, когда она была только что написана, и Рейхельгаус первым открыл ее для зрителей. Именно этот спектакль с Любовью Полищук в роли Дины Федоровны и Альбертом Филозовым в роли Виктора Петровича стал первой премьерой театра «Школа современной пьесы». За 19 лет его сыграли 500 раз. Можно сказать, это рекорд для репертуарного театра второй половины 20 века в России. За это время Иосиф Рахильгаус поставил любимую пьесу еще несколько раз в Хабаровске, в Липецке, а также в театре Габима в Тель-Авиве и в Женеве. В последние годы в спектакле партнершей Альберта Филозова стала Ирина Алферова. И в октябре зрители увидят другую постановку пьесы, новую версию «Вечной Love Story». Иосиф Рахильгаус выпускает ее с артистами Амалией Мордвиновой и Виктором Вержбицким. Реалистичная сценография художника Алексея Трегубова, эффектные постановочные приемы, разнообразие костюмов и обилие реквизита, появление новых персонажей, участие живого инструментального дуэта, балетные сцены – все эти особенности новой версии обещают превратить ремейк в оригинальный спектакль.
Концерты. В Римско-католическом кафедральном соборе этим вечером концерт органной музыки из цикла «Сокровищница барокко». Произведения Баха, Фрескобальди, Николауса Брунса исполнит органист Израильского филармонического оркестра Александр Горин. Выставки. В Центральном выставочном зале «Манеж» сегодня открывается выставка военного антиквариата и российский нумизматический форум «Традиция-2008». На ней можно будет увидеть уникальные образцы антикварного оружия прошлых лет, военное обмундирование, средства военной связи, а также старинные монеты, марки, живопись, гравюры и антикварный фарфор из частных галерей, антикварных салонов и известных аукционных домов. Кино. На экранах Москвы премьера британской комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Этот фильм – экранизация воспоминаний английского журналиста Тоби Янга, который меньше года проработал в известнейшем американском гламурном журнале Vanity Fair. После увольнения Янг подробно описал в своих мемуарах всю редакционную кухню издания, не проявив снисхождения никому из своих бывших коллег. В книге они названы своими настоящими именами, а в фильме заменены вымышленными героями. В главных ролях снялись британский актер Саймон Пегг и голливудская актриса Кирстен Данст.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы о перспективах деятельности Латвийской комиссии, подсчитывающей ущерб от советской оккупации. Беседа с депутатом Госдумы Виктором Алсенсом. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского.
Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Москвичи, они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный